Евангелие Иоанна, глава 7, стихи 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь, или же эта мысль, называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Мы практически говорим о знамениях последнего времени, о которых сказал Иисус, что они будут, вы увидите их в смоковнице и в других деревьях, когда они будут расцветать. И этот рассвет означает пробуждение или же исполнение Святым Духом. Почему мы решили, что это так? Потому что, согласно Писанию, последние дни, когда невеста должна будет восхищена от земли к Богу, ассоциируется с днями Ильи, с днями Ноя, с днями Еноха. И согласно дням Ильи, в последние дни церковь, вместо того, чтобы поклоняться Яхве, стала поклоняться Ваалу, принимая его за Яхве. Поэтому и сегодня, перед тем, как невесте вознестись от земли, церковь в своем большинстве прекратит поклоняться Христу, а будет поклоняться Ваалу, полагая, что поклоняется Христу. Представьте себе, что во всех церквах, где существует рог, где под этот рог поклоняются, что там нет Святого Духа. Люди испытывают сверхъестественное влияние, но это не Святой Дух, это демонические духи. Целые движения маршируют в ад, думая, что идут в рай с плясками, с криками, с радостями, в то время, когда надо плакать. Иногда некоторые, уходя от нас, говорят, да сколько здесь, будем радоваться. А Писание говорит, плачьте. Радость должна быть вместе со слезами. Не может быть радости без слез. Поэтому мы увидели, что в последние дни церковь начнет исполняться чем угодно, но только не Святым Духом. Поэтому мы обратили внимание в этих знамениях на Святой Дух. И существует достаточное число метафор, которыми обозначается, как мы знаем, Святой Дух и Слово Божие в Писании. И мы взяли в основном четыре метафоры. Это соль, вода, елей и вино. А так как почему взяли их, так как эти четыре вещества постоянно присутствовали при всяком жертвоприношении. На всякое жертвоприношение бросалась горстка соли, выливалась вода, выливалось вино или выливался елей. И поэтому, как мы видим, все эти четыре вещи представляли практически Святой Дух, Его многогранную, многоразличную работу при всяком жертвоприношении. А так как метафора соли является символом святости, то она господствует над всеми метафорами другими и, следовательно, присутствует в них. Практически каждая метафора присутствует друг в друге. Мы коснулись метафоры соли, определяющей как личность Святого Духа, так и роль Святого Духа, и перешли к воде. И для этой цели нам необходимо было ответить на четыре извечные вопроса. Какие характеристики или какие характерные черты выражает невидимая вода в личности и роли Святого Духа? Какое назначение призвана выполнять вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Имеется в виду сверхъестественная невидимая вода. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере воды? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы исполняемся действительно Святым Духом в сфере сверхъестественной воды, а не какой-то другой бесовской водою, какими-то бесовскими реками учения или же смесью божественного с человеческим. Говоря о воде сверхъестественной, невидимой для физического глаза, мы, разумеется, с вами вначале сразу обратили внимание на воду обыкновенную, из которой была создана вся видимая Вселенная. Почему мы это сделали? Потому что свойство воды обыкновенной является символическим отражением и прообразом свойств воды сверхъестественной. 2 Петра 3:5. Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Разумеется, прежде чем составлять небеса и землю из воды и водою, Бог обратился словом Своим к воде невидимой и создал вначале из невидимой воды видимую воду и только затем уже употребил вот эту видимую воду как материал для созидания видимых небес и видимой земли. Евреям 11:3 подтверждает эту мысль. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Учитывая, что невидимое – это вечное, а видимое – временное. А то, что временное, можно сказать, даже почти нереальное. Вот почему некоторые философы говорят, в жизни все призрачно, одна смерть реальна. Потому что когда человек переходит за грань смерти, там начинается новое, реальное, вечное существование. Человек не исчезает. Он переходит из временного состояния в вечное. Но как он туда перейдет? С каким грузом перейдет? Придет ли он туда обновленным, чтобы жить вечно, или же чтобы вечно страдать? Итак, если Словом Божьим, естественной водою и из естественной воды произошли все виды и формы естественной жизни, то из этого следует, что в свое время невидимая сверхъестественная вода стала источником всех форм и уровней жизни вечной. Отвечая на вопрос первый, какими свойствами наделена невидимая вода в личности Святого Духа, мы пришли к выводу. Я дам только некоторые определения, вскользь напомню то, что мы уже рассмотрели. Сверхъестественная вода, во-первых, является определением сущности как Святого Духа, так и его воздействия. Во-вторых, это река вероучения, исходящая от престола Бога и Агнца, призванная вести человека к Отцу. В-третьих, вода является орудием и средством возрождения и обновления Святым Духом. В-четвертых, она является средством освящения, очищающим человека пред Богом. Почти все вещи перед тем, как ими пользоваться, когда их завоевывали, если они могли омыться водою, их омывали водою. Всякая жертва перед тем, как ее приносить, омывалась водою. Человек, который будет приносить жертву, тоже должен был омыться водою. В-пятых, сверхъестественная вода является определением мира и праведности. Как я сказал, я не привожу места Писания, так как мы уже рассматривали эти места и эти вещи, и я привожу только определения, за которыми следует, разумеется, масса подтверждений из Писания. В-шестых, сверхъестественная вода является орудием и средством для превознесения над врагами. В-седьмых, она является средством для приношения плода Богу и для исцеления народов. Отвечай же на вопрос второй, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить на земле свидетельством об Иисусе, как мы говорили, ибо три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. Во-вторых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить возрождением и обновлением. В-третьих, призвано в исполнении Святым Духом служить отделением святого от несвятого. В-четвертых, призвано стать человеком, то есть в человеке, источником воды, текущей в жизнь вечную. В-пятых, призвано участвовать в утверждении завета с Богом. В-шестых, призвано давать человеку право входить за завесу во святилище. И в-седьмых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано привносить здоровье, исцеление во все сферы нашей жизни, которые поражены каким-либо видом проклятия. И теперь сегодня мы рассмотрим в основном третий вопрос. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере неземной, невидимой воды, то есть Святым Духом в сфере воды. Во-первых, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в высекании водоема, который мог бы держать в себе воду. Иеремия 2:12-19. «Подивитесь сему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Разве он домочадец? не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне, для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Под водоемом или источником, могущим держать воду или источать из себя воду, в данном случае подразумевается, во-первых, Церковь Иисуса Христа, в которой человек может и призван утолять жажду своего духа. Во-вторых, водоемом, могущим держать в себе воды жизни, призван быть наш возрожденный дух. В то время как разбитыми водоемами, не могущими и не призванными держать в себе воду, текущую в жизнь вечную, во-первых, как мы видим, здесь подразумеваются воды Египта и Ассирии, представляющие сообщество, ориентированные либо на человеческие постановления, либо на закон Моисеев, которые внешне имеют претензии на достоинство невесты Агнца, но по своей природе не являются таковой. Галатам 3:21. «Ибо если бы дан был закон, речь идет о законе Моисеевом, могущий животворить, нести жизнь, держать в себе жизнь, то подлинно праведность была бы от закона. Во-вторых, водоемом разбитым, не могущим держать воды, является наш необрезанный ум». То есть это обращение к закону Моисееву или к человеческим преданиям, или же обращение к нашему уму, думая, что мы что-то можем своим умом сделать. Потому что как в одном, так и в другом случае мы видим, наблюдается отсутствие страха Господнего. Ведь закон Моисея как раз-то и был дан, потому что у людей отсутствовал страх Господень. Необрезанный ум тоже не имеет страха Господня. И согласно прочитанному тексту, именно наличие страха Господня как у отдельного человеческого сообщества, так и у отдельного человека призвано служить определением водоема, могущего содержать в себе воды жизни. Если человек не имеет страха Господня, он не является тем водоемом, который может держать живую воду. Он уже обращается совершенно к человеческим постулатам, к закону Моисееву, к своему уму. Поэтому нечестие и отступничество – это как раз и есть результат отсутствия страха Господня. И такое нечестие и отступничество заключается в том, что такие сообщества и такие люди сами себе будут избирать учителей, которые бы льстили их слуху, и проповедовать такие дисциплины, благодаря которым люди, выбравшие их, могли бы помазание, данное для взращивания духа, эксплуатировать для восполнения желаний плоти. Ведь для того, чтобы высечь водоем, могущий источать из себя воду жизни, которая будет течь в жизнь вечную, необходимо сделаться учеником и платить ежедневную цену за свое ученичество. Именно такое повеление получили апостолы на Елеонской горе перед тем, как Иисус вознесся от них на небо. Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Одна из версий перевода говорит: «Итак, идите и соделайте учениками людей из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А сегодня приводят людей к Богу, призывают их к Богу, ускоренные трехмесячные курсы делают их учителями и посылают этих учителей в мир. «Идите, вы уже учителя, учите». Те учителя, в свою очередь, обязаны привести хотя бы по 12 учеников. Где твои 12 учеников? В одном харизматическом движении написано, то есть на плакате. Каждый обязан через 3 месяца, придя к Богу, сделаться учителем и пойти привести эти 12 учеников и учить их за 3 месяца, чтобы они, в свою очередь, пошли и привели по 12 учеников. Представляете, это уже не тело, а какой-то один орган. Как будто бы в теле Христовом все должны быть евангелистами. Все должны быть светом. Но не все должны быть евангелистами. Бог не делал всех евангелистами. Он сделал нас всех светом, и каждый, находясь на своем месте, может своим светом евангелизировать. Верующая жена может евангелизировать неверующего мужа своим поведением, своим измененным характером, своей одухотворенностью и так далее. Без признания над собою власти тех учителей, которых Бог поставил над нами или послал в нашу жизнь, мы не сможем высечь такой водоем. Это невозможно. Так как, согласно Писанию, только благодаря жезлам этих людей могут быть высечены водоемы или колодцы, могущие держать в себе воды жизни и наполняться водою жизни. Давайте прочтем такое место, числа 21, 16, 18, которое подтвердит эту мысль. Отсюда отправились они к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Посмотрите, как образно Господь показал, что мы иногда думаем, Моисей подошел и ударил в скалу, а здесь вдруг Дух Святой совершенно другое говорит. Он говорит, что да, Моисей здесь присутствовал как законодатель, но там были князья, которые вырыли жезлами своими. То есть мы знаем, что жезлом уст своих, исповедание, необходимо было поверить в то, что говорит Моисей, и исповедовать это. Без веры и исповедания того, что будет, ничего не будет происходить. Надо поверить и послушаться. Потому что слово «поверить» означает послушаться, принять это, сделать. Вы можете возмущаться, как возмущался Нейман. «Я не хочу, я не понимаю это так». Но даже при возмущении своем, когда вы «ну хорошо, но сделаю так, как ты сказал, буду говорить». И когда вы начнете говорить, Бог возьмет эти слова и сделает для вас то, что невозможно. Когда он опустился 7 раз в Иордан, просто послушался, то это произошло. Опуститься 7 раз в Иордан – это исповедовать. Я приведу еще одно событие Иоанна 4:9-14. Христос встретился с самарянской женщиной у колодца. Это будет второй момент, где мы увидим, как плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в утолении жажды Бога из колодца Иакова. Это был колодец Иаковлева, у которого Иисус встретился с самарянкою. Женщина самарянская говорит ему, Иисус попросил у нее пить. Она сказала ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». То есть мы готовы с вами сотрудничать, общаться, мы вас воспринимаем, как народ Божий, но вы нас не воспринимаете. Иудеи, вы не общаетесь с нами. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, если вы обратили внимание, то в данном повествовании заключается некий судьбоносный духовный принцип, а именно, только утолив жажду Бога, из колодца Иаковлева мы можем получить взамен воду живую, которая сделается в нашем духе источником воды, текущей в жизнь вечную. Колодец Иаковлева образно, символически является символом такого вероучения, которое не связано с вероучением закона Моисеева и полностью, с другой стороны, отвечает требованиям этого закона. Давайте приведем некое сравнение, выраженное в жертвоприношении, чтобы увидеть разницу между вероучением колодца Иаковлева и между вероучением закона Моисеева. Служение Богу, выраженное в жертвоприношении, исходящее из вероучения закона Моисея, выражалось, во-первых, в месте, которое указывал Бог для сооружения скинии или храма. То есть, конкретно, вначале нужно место, которое укажет Бог, и оно может быть только одно, их не может быть 2, 3, 4. Во-вторых, жертвоприношение выражалось в самой скинии, в котором обещал пребывать Бог, или в храме на этом месте. В-третьих, в 10 медных умывальниках и в медном море для омовения как лиц, приносящих жертву, так и самих жертв. В-четвертых, в 2 жертвенниках, медном жертвеннике для всесожжений на внешнем дворе и золотом жертвеннике для благовонного курения во святилище. В-пятых, в золотом семисвечнике и золотом столе для хлебопредложений, также во святилище. И в-шестых, в золотом ковчеге и 2 золотых херувимах, осеняющих этот золотой ковчег во святая святых. Чтобы принести правильное жертвоприношение, нужно вот это все было. И чтобы поклониться Богу, весь мужской пол, в каких бы странах они ни обосновались, 3 раза в году обязаны были приходить на это место для поклонения Богу. И кто не придет, истребится из своего народа. В то время как служение Богу, выраженное в жертвоприношении, согласно вероучению, исходящего от колодца Яковлева, выражалось только в месте, которое указывал Бог для жертвенника, и в самом жертвеннике, который мог быть сооружен либо из земли, либо из нетесанных камней. Не нужно было жертвенника для курений, не нужно было золотого семисвечника, золотого стола, не нужно было золотого ковчега, не нужно было всех этих отделений. Почему? Да потому что оно все присутствовало в самом человеке. А когда оно стало отсутствовать в человеке, тогда Богу нужно было дать закон и поставить эти временные символические вещи, которые человек потерял при вероучении, которое исходило из колодца Яковлева. Далее, сооружая жертвенник, который сооружали по вероучению колодца Яковлева, они постоянно росли в зависимости от перемещения лица странствующего по повелению Бога из одного места в другое. Там только на одном месте. Здесь Иисус сказал: «Ты можешь теперь поклоняться в духе», то есть везде. Мы видим, что Авраам, Исаак и Иаков, странствуя по земле, поклонялись в любом месте, где они странствовали. И в любом месте они создавали жертвенник, где Господь это указывал им. То есть в любом месте. Поэтому он стал говорить об этом, что вот такое придет. Люди потеряли это, и нужно было дать закон. Поэтому человеку, исходящему из вероучения колодца Яковлева, чтобы призвать имя Бога, не было необходимости 3 раза в году возвращаться в одно и то же место. Он мог призывать имя Господне там, где он находился. Потому что находился-то он только там, где указывал ему находиться Бог. Именно там, у колодца Яковлева, Иисус и провозгласил, повторяю, что с его воплощением в силу вновь вступило вероучение, которому следовали Авраам, Исаак и Иаков. Иоанна 4:23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Практически под колодцем Иакова рассматривалась, как мы видим, такая вода или такое вероучение, которое могло бы быть прежде закона и независимо от закона, а с другой стороны, могло бы удовлетворять требования закона. Давайте еще посмотрим один пример на Ревеке. Бытие 24:46. О ней говорится: когда Елизер пришел для того, чтобы найти жену для Исаака, он в уме своем помолился и сказал: «Владыка Господи, Боже, господина моего Авраама, вот я стою у источника, у колодца. Сюда приходят девы, женщины, черпать воду». В древности мужчины не черпали воду, это была полностью задача, работа и обязанность женщин. Они носили воду, они ее черпали. И говорит: вот они приходят пить, и та девица, которой я скажу: напои меня из этого колодца, а она скажет: пей, я и верблюдов твоих напою, вот та и будет женою сына господина моего. Еще не перестал он это говорить в уме своем, то есть он молился в тайной комнате. Тайная комната, когда мы молимся в уме, молимся на иных языках, когда закрываем глаза, это все элементы тайной комнаты. Некоторые думают, что необходимо в буквальном смысле зайти в какую-то комнату. Это составляющая, нужно зайти. А что делать, если мне некуда заходить? Если я нахожусь при массе народа, а мне нужно немедленно с Богом переговорить в тайной комнате. И я даже не могу закрыть глаза, мне нужно что-то делать. потому что я нахожусь при работе в большом обществе, а мне нужно зайти в тайную комнату и поговорить с Богом. Я просто начинаю в уме своем, делая свою работу, смотря на этих людей, но в уме своем я начинаю молиться, разговаривать с Ним. Так что у всех есть возможность при любых обстоятельствах, в любом месте вы можете заходить в тайную комнату, как это сделал Елиезер. В этой тайной комнате, когда вы молитесь, либо на языках сатана не знает, либо мысли ваши сатана тоже не знает. Мысли, Писание говорит, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Ну и, разумеется, Бога, который испытывает помышления сердечные. Дьявол не может знать мысли, он знает только те мысли, которые он же сам вам и внушает. Но ваши собственные мысли, рожденные в вашем духе, для него табу закрыто, неприступный свет. Теперь, когда она напоила его водою, только после этого она напоила 10 верблюдов, удовлетворила закон. То есть, несмотря на то, что это было прежде закона, но требования закона были удовлетворены. Закон не имел против нее ничего. Закон не против нее был. Она напоила, удовлетворила его. И тогда он дал ей подарки и сказал, зачем он пришел. И несмотря на то, что это была очень красивая девушка, которую желали многие и которая была вожделением для многих молодых, богатых людей той местности, которые претендовали на ее руку, она пошла в неведомую для нее землю, оставила своих родственников, не видя его никогда. Пошла, ей было приблизительно лет 14-15, Исаку было 40, и она знала. И тем не менее, что было у этой девушки внутри, что ее повлекло к этому человеку? Я верю, что это было проявление Святого Духа, раз. Я верю в то, что, согласно Писанию, эта девушка была научена поклоняться живому Богу. Иногда дети поклоняются живому Богу, отроки и отроковицы, так, что их родителям и не снилось. Они думают, что это просто дети, они еще не понимают той глубины. Они, видя и сознавая, что их родители не воспринимают их серьезно, и тайно в тишине под одеялом, или в своих мыслях разговаривают с Богом. Я думаю, что именно такой была Ревека. Я думаю, что Бог найдет себе такую Ревеку среди молодых людей, которые не будут увлекаться всевозможными новыми веяниями рока, который буквально разрушает человеческую психику, и не будет брать оттуда, и не будет восхищаться этим и слушать это, потому что ваш слух будет закрыт для небесной музыки, для голоса Святого Духа откроется для бесов. Атеисты, исследовавшие природу рок-музыки, сказали, что она разрушает психику человека. Если эта музыка играет рядом с растениями, растения умирают, засыхают, погибают. Если играет классическая музыка, растения оживают, растут лучше, приносят больше плода. Если человек слушает классическую музыку постоянно, то у него начинают пробуждаться творческие возможности, он упорядочится и может господствовать над своими эмоциями. Когда он слушает рок-музыку, он не способен господствовать над своими эмоциями. Посмотрите на ведущих рок-певцов. То есть все тело, которое им дал Бог, перестало быть их телом. Там какие-то знаки, письмена какие-то. Весь изуродован, везде натыкано и в носу, и в ушах, и всего. И лицо демона – это просто уже демоны, грязные, порочные. Как Церковь Христова могла впустить эту мразь, эту гадость и восхищаться этим? Да еще и Бога решили прославлять тем, что раньше вызывали бесов. Да любой вам атеист, исследователь скажет, что рок произошел и был, то есть начало рока им вызывали бесов в диких племенах. А сегодня цивилизованное общество получило в упаковке себе и восхищается. Мы должны бежать от таких сообществ и таких церквей. Неважно, что не называют себя, сижу, не буду вдовою, многочисленные, шум. Молодежь надо держать. Вы чем будете их? Бесовской музыкой держать. Посмотрите на Ревекку. У нее много было поклонников, но она выбрала Исаака. Это прообраз Иисуса. И пошла за Елиезером, потому что она исполнялась этой водою. Она приходила к этому колодцу, черпала оттуда. И когда попросил пить у нее этот человек, прообраз Святого Духа, она напоила его. Теперь встает вопрос, для чего же дан закон, не могущий животворить, или какая необходимость побудила Бога вести закон, не могущий животворить? И ответ прост. Галатам 3:19 говорит, для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Закон был дан для воспитания детей, которые, несмотря на то, что являются наследниками свободы во Христе, находились под законом и ничем не отличались от рабов. Галатам 4:1. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. А 3:24 Галатам говорится, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Теперь вы видите разницу между колодцем Иаковлева, вероучением колодца Иаковлева и вероучением Моисея, где колодец тоже вырыли. И там был колодец, и там прообразно. И там была вода, исполнение водою, здесь было исполнение водою. Но какая разница? Так как тогда еще Иисус не пришел в буквальном смысле, но Бог уже рассматривал, вот что такое вездесущий Бог? Это означает, что Он пребывает в прошлом времени, в настоящем времени и в будущем. Поэтому, будучи вездесущим, Он уже видел Сына Своего умершим и воскресшим. Но тем не менее, так как для людей это не произошло, то Авраам, Исаак и Иаков приносили вот такую жертву. Они постоянно перемещались, они созидали жертвенник из нетесанных камней. Просто из нетесанных камней. Нашел 12 любых камней, соорудил, сделал возвышение, положил на них дрова, жертву и призвал имя Господа. Но не так в законе Моисеевом. Здесь большие трудности. Как я сказал, причина заключалась в том, что человек потерял золотой ковчег, который находился в нем. Теперь он находился отдельно, вне него. Человек потерял золотой семисвечник, свет, который бы Бог мог ему посылать. Он не имел откровения. И теперь, чтобы получить откровение, один раз в году первосвященник, соблюдая все эти постановления со страхом, чтобы не умереть, должен был войти в присутствие Господне. А эти люди постоянно ходили в присутствии Господнем. Он жил с ними, он жил в них. Они с ним разговаривали на любом месте. Он мог на любом месте с ними разговаривать. И они могли на любом месте призывать, потому что по всей земле уже были настроены жертвенники. Они ходили, странствовали, и везде, где странствовали, строили жертвенники из нетесанных камней и призывали имя Господа. Сегодня мы с вами точно в таком положении. Можем призывать имя Господа там, где мы находимся. Разумеется, с позиции церкви, потому что она является в основном тем сосудом, тем водоемом, и наш возрожденный дух вместе с ней, если мы имеем органическую причастность к ней, может являться таковой. Поэтому высечь такой водоем – это поставить себя в зависимость от церкви, в которую нас Бог послал и которая нас учит, в зависимость конкретно от тех людей, которых Бог поставил пасти эту церковь. В-третьих, плата за исполнение Святым Духом неземной водой заключается в исполнении порядка воздвижения жертвенника. То есть мы говорили выше из нетесанных камней, но нужно было определенное число этих камней. Нельзя было брать неопределенное число, просто какое я вздумаю. Третье царство 17:31-35. «И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которым Господь сказал так: Израиль будет имя твое». Слово «Израиль» означает «победитель». То есть человек, побеждающий в молитве с Богом. То есть ему было дано Израиль, потому что он боролся, то есть позволил Богу бороться вместе с собою. Он не в буквальном смысле боролся против Бога, а он позволил Богу бороться с собою. Там смысл на иврите имеется в виду, что ты боролся вместе со мной. Бог боролся за Иакова, и Иаков тоже боролся вместе с Богом за то, чтобы получить что-то от Бога. И для этого Богу необходимо было коснуться бедра его, то есть опора, сила человеческая, коснуться, чтобы он не надеялся больше на свои силы. И вот в этой борьбе он сказал: «Теперь ты победитель, твоя плоть потерпела поражение. Теперь твоя плоть никогда не будет лезть вперед меня. Теперь ты будешь человеком духовным, теперь ты будешь Израиль». И вот здесь далее говорится: «И построил из сих камней», он взял 12 камней, «построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните 4 ведра воды, и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: повторите, и они повторили. И сказал: сделайте тоже в третий раз, и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». То есть 12 ведер, 3 раза по 4. «И так, чтобы исполняться Святым Духом в сфере воды, и таким образом дать возможность Богу приготовить нас к восхищению, нам необходимо низложить пророков и жрецов Ваала в тех границах, за которые мы несем ответственность пред Богом. И для этой цели мы с вами, подобно Илье, призваны соорудить из самих себя именно такой жертвенник, как соорудил Илья, и затем стать на этом жертвеннике именно такой же жертвой, всесожигаемой жертвой, как стал Илья, и, наконец, вылить на эту всесожигаемую жертву 12 ведер воды, как сделал это Илья, чтобы приобрести благоволение Бога, выраженное в огне». Мы знаем, что число 12 является символом божественного порядка, выраженного в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Несмотря на то, что Илья жил во времена закона Моисеева, тем не менее, жертвоприношение, которое он вознес Богу, обратили внимание, было независимо от вероучения закона Моисеева. Как он посмел приносить жертву не в храме, а вне храма? Уже существовал храм, существовал закон, и вдруг он, вопреки закона, сооружает жертвенник, есть медный жертвенник. Нельзя на другом жертвеннике приносить. Но Илья это делает, и огонь Божий сходит на его жертву. Что указывает на тот фактор, что, несмотря на то, что он жил во времена закона, жертву, которую он вознес, она была независима от закона, она исходила от вероучения колодца Иаковлева. Илья следовал вероучению Авраама, Исаака и Иакова, которое было превосходнее закона Моисеева, и мог поклоняться Богу точно так же везде. Даже здесь, где присутствовало много лжи, он просто сделал ров, и этот ров означает «осветитесь, отделитесь». Он отделился от них, то есть, естественно, жертвенник отделил, отделил и сам себя. Он был человеком святым, отделенным от этих людей. И поэтому, разумеется, огонь сошел на него, и этот же огонь впоследствии в предмете огненной колесницы конях огненных унес его в вихре на небо. В-четвертых, исполнение Святым Духом неземной водой заключается в цене пути на восток с целью сокрытия у потока Харафа. 3 Царств 17:24. Я привожу образы. «И было к нему слово Господне, к Илье: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить». А мы как раз и говорим, исполняться Святым Духом в сфере воды – это пить эту воду. Если бы пророк Илья слушался этого повеления, то он открыл бы себя для гнева Божия, который Бог изливал в это время на царство Ахава. Бог начнет изливать свой гнев на эти лжехаризматические, пляшущие, орущие, кричащие движения, как бы невеличественны ни были. И эти люди, которые попрятались в пещерах от этого многолюдства, как Господни пророки, которые попрятались, они будут свидетелями разрушения, как Бог перестанет давать, прекратит давать вообще с небес свой дождь. Он дает благословение, а они думают, что это благословение им вал дает. А теперь пусть вал даст вам дождя. Илья сказал, только по слову моему будет дождь, чтобы вы знали, кто есть кто, то есть кто есть пророк Господень, а кто нет. И если вы такие уж пророки Господни, и ваш Бог истинный, то вот помолимся, я принесу жертву, и вы. Вот та жертва, на которую сойдет огонь, тот и есть истинный Бог. Они с удовольствием согласились, потому что на их жертву всегда сходил огонь. Они не сводили огонь. Вы знаете, сегодня на каждую Пасху сходит огонь в Иерусалиме. Я наблюдал документальные съемки. Толпы людей стоят вот так вот, значит, с факелами незажженными. И вдруг в момент прямо в воздухе появляется огонь, и у всех загорается. И они говорят, вот сверхъестественный огонь сходит. Сегодня сходит сверхъестественный огонь, но это бесовски. И вот они везут потом оттуда, из Иерусалима, значит, этот огонь во все православные католические церкви, везут в Россию, везут там, где есть вот этот сходящий огонь. И люди верят, правда, никак нельзя объяснить. Ученые не объясняют природу этого огня. Это происходит ежегодно. Хорошо, если бы это где-то в закрытом помещении. Но это на открытом пространстве множество людей с незажженными факелами, и вдруг они моментально загораются сверхъестественным образом. Конечно, дьявол это может делать. Зачем это Богу делать? Но придет момент, когда Бог запретит дьяволу зажигать этот огонь, потому что дьявол использует средства Божие. И он запретит зажигать и пошлет только один огонь на Илью. То есть, поэтому здесь, чтобы понять мысль, поток Харав, куда он должен пойти и пить поток, то есть движение Божьей воды, и пить из этого потока, это был приток Иордана, главной реки Палестины. Еврейское произношение или смысл Иордана – это вода, текущая сверху вниз, или река Суда. Быть сокрытым у потока Харафа и пить – из нее воду означает судить самого себя на основании написанного слова. Второе Царств 12:13. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Я не думаю, что кому-то из вас удалось согрешить более тяжким грехом, чем Давиду. Предательски убить одного из своих вождей, взять его жену, спать с нею, а потом скрыть, попытаться все это скрыть. И когда он был изобличен, он пришел в ужас и сказал, согрешил я пред Господом, признал. И тогда Нафан сказал ему, ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой. То есть, когда мы будем наконец-то судить сами себя, а не устанавливать дресс-код сидящему ближнему. Меня вообще возмущает и поражает, когда люди начинают указывать, кому как одеваться, кому что-то делать. Все время нырят за каким-то человеком другим. Он не так сказал, не так пошел, не то делает. Поэтому Бог и послал для того, чтобы сделать человека своим, приготовить его к восхищению, чтобы он мог исполниться водою Святого Духа, чтобы он перестал судить других, а судил самого себя. Такой пророк, почему бы ему сейчас не пойти, не поддержать кого-то? Нет, Бог говорит, иди, из этого потока ты будешь пить. И мы знаем, что так как этот проток Иордана, а Иордан – это река суда, а он пьет этот суд, то, разумеется, он судит сам себя. 1 Коринфянам 11:31 точно так и говорит, поддерживая эту мысль. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Поверьте, пожалуйста, Господу, когда мы будем молиться, и вы будете исповедовать ваши грехи, признавать их, Бог не будет вас уже судить после этого. Достаточно признать и исповедать грех, осудить себя, и Бог перестает вас судить, Он убирает свой суд. Потому что таким образом суд падает на Христа, а затем эти грехи перемещаются с вашего на то понимания и понятия на голову дьявола, и Христос, живущий ваш, освобождается от вашего греха вместе с вами, и вы воскресаете для новой жизни, для победы над грехом. 1 Иоанна 1:9 апостол пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Оправдает. Поверьте Господу, поверьте Его Слову. Поверьте, что Святой Дух находится прямо сейчас здесь. Вас с вами. Вы можете это чувствовать, вы можете это не чувствовать, потому что тело – это не проводник сверхъестественной силы, чтобы почувствовать. Люди хотят почувствовать. Иногда мы чувствуем сверхъестественную силу, но она может быть из различного источника. Просто поверьте Слову Божьему, что Бог за вас, Он не против вас. Дух Святой с вами, Он готов исцелять прямо сейчас. Потому что исцеление-то заработано, Он ждет, Он заплатил за него цену, а церковь до сих пор не востребовала это исцеление. Потому что вместо того, чтобы каяться, она ищет то, что для плоти. Вместо того, чтобы плакать, она хохочет и смеется. Радость – это не всегда хохот и смех, хотя можно и смеяться, и радоваться от того, что Господь сделал для нас. Мы сейчас будем молиться. Господь с вами и за вас, и не против вас. Чтобы разрушать дела дьявола, исцелять от болезней, от нищеты, восстановить разрушенные обстоятельства. Все желающие бросить вызов демоническим силам, болезни, разрушенным обстоятельствам. Мы ждем вас, мы будем за вас молиться. Выходите сюда. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Я буду молиться сейчас вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить в то, что вы будете исповедовать, что Бог за вас. Он готов прямо сейчас раскрыть новые двери, ввести вас в новое измерение, исцелить вашу сердечную рану, снять боль, разрушить дела дьявола в вашей жизни. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с сердечной раной, с моей болью, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе через пролитую кровь. И прямо сейчас, независимо от всех обстоятельств, я хочу исповедовать мою судьбу, заключенную в Твоем Слове, в Твоей крови, которую Ты пролил за меня. Согласно этой крови, согласно Твоим обещаниям, я очищен, я оправдан, я исцелен, я защищен, я спасен. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа прямо сейчас, да будет проклята всякая болезнь и немощь во святых Твоих. Да будут они освобождены от этих болезней. Святой Дух, сойди на святое наследие Твое и через кровь завета произведи Твою работу. Восстанови сердца святого народа Твоего. Соединись с ними. Дьявол, я изгоняю тебя от всякого святого человека. Я изгоняю тебя из семей. Да восстановятся взаимоотношения между мужьями и женами, между родителями и детьми. Да восстановятся взаимоотношения друг с другом, чтобы Бог пришел и не поразил нас проклятием. Во имя Иисуса Христа да придет это благословение на вас и исполнится на вас. Аминь, аминь. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».